Наконец, в дверях появилась девушка в бобриковом мужском пальто и гимнастических туфлях с тесемками, обвивавшимися вокруг щиколоток на древнегреческий манер. «Товарищи», — сказала она решительно, — «это свинство. Мы тоже хотим ехать в роскоши. На первой же станции мы должны обменяться». Попутчики Бендера угрожающе загалдели. «Нечего, нечего. Все имеют такие же права, как и вы», — продолжала девушка. «Мы уже бросили жребий. Вышло Тарасову, Паровицкому и мне. Выметайтесь в третий класс». Из возникшего шума Остап понял, что в поезде с летней заводской практики возвращалась в Черноморск большая группа студентов политтехникума. В жестком вагоне на всех не хватило мест, и три билета пришлось купить в международный с раскладкой разницы на всю компанию. В результате девушка осталась в купе, а трое первенцев удалились с запоздалым достоинством. На их места тотчас же явились Тарасов и Паровицкий. Немедля они принялись подпрыгивать на диванах и нажимать кнопки. Девушка хлопотливо прыгала вместе с ними. Не прошло и получаса, как в купе ввалилась первая тройка. Ее пригнала назад тоска по утраченному великолепию. За нею с конфузливыми улыбками показались еще двое, потом еще один, усатый. Усатому была очередь ехать в роскоши только на второй день, и он не мог вытерпеть. Его появление вызвало особенно возбужденные крики, на которые не замедлил появиться проводник. «Что же это, граждане?» — сказал он казенным голосом. «Целая шайка-лейка собралась. Уходите, который из жесткого вагона, а то пойду к главному». Шайка-лейка оторопела. «Это гости», — сказала девушка, запечалившись. «Они пришли только посидеть». «В правилах воспрещается», — заявил проводник. «Уходите». Усатый попятился к выходу, но тут в конфликт вмешался великий комбинатор. «Что же это вы, папаша?» — сказал он проводнику. «Пассажиров не надо линчевать без особой необходимости. Зачем так точно придерживаться буквы закона? Надо быть гостеприимным. Знаете, как на Востоке? Пойдемте. Я вам сейчас все растолкую». Поговорив с Остапом в коридоре, проводник настолько проникся духом Востока, что, не помышляя уже об изгнании шайки-лейки, принес ей 9 стаканов чая в тяжелых подстаканниках и весь запас индивидуальных сухарей. Он даже не взял денег. «По восточному обычаю», — сказал Остап обществу, — «согласно законам гостеприимства», как говорил некий работник кулинарного сектора. Услуга была оказана с такой легкостью и простотой, что ее нельзя было не принять. Трещали разрываемые сухарные пакетики, Остап по-хозяйски раздавал чай и вскоре подружился со всеми 8 студентами и 1 студенткой. «Меня давно интересовала проблема всеобщего, равного и тайного обучения», — болтал он радостно. «Недавно я даже беседовал по этому поводу с индусским философом-любителем. Человек крайней учености. Поэтому, что бы он ни сказал, его слова сейчас же записываются на граммофонную пластинку. А так как старик любит поговорить, есть за ним такой грешок, то пластинок скопилось 800 вагонов, и теперь из них уже делают пуговицы». Начав с этой вольной импровизации, великий комбинатор взял в руки сухарик. «Этому сухарику, — сказал он, — 1 шаг до точильного камня, и этот шаг уже сделан». Дружба, подогреваемая шутками подобного рода, развивалась очень быстро, и вскоре вся шайка-лейка под управлением Остапа уже распевала частушку. «У Петра Великого близких нету никого, только лошадь и змея, вот и вся его семья».